Наконец вернул самобруки. Со свойственной ему всегдашней осторожностью он оставил приведенных им ратников в 3 километрах от пика Тебали, желая, чтобы Норбер лично повидал их и поговорил с ними, прежде чем окончательно приняли их на свою службу. Не теряя ни минуты, молодой ученый и сэр Буцефал сели на коней и поехали туда для приема своих новых войск и инспекторского смотра им. Было около 6 часов вечера. Чернокожие воины только что окончили свой скромный ужин, состоявший из печеного маиса, и, расположившись в кружок, пели свои песни под аккомпанемент там-тама. Все это были рослые, стройные юноши атлетического сложения, гибкие, как тростник, и сильные, и смелые, как львы, цвет той благословенной страны, из которой их вывез, вероятно, еще в детстве Зебер. Одежда их состояла только из пояса и шкуры пантеры, верблюжьей шапки, а вооружены они были луками и длинными стрелами. — Где их вождь? — спросил Норбер, прибыв на то место, где чернокожие расположились с лагерем. Мабруки назвал его по имени с прибавлением его звания. В тот же момент представительный молодой негр в более богатом одеянии, чем остальные его товарищи, встал и выступил вперед. — Я Шака, паша черных воинов из страны Великих Озер, — сказал он с большим достоинством. — Твои люди и ты согласны выслужить мне? — спросил Норбер. — Да, служить, как добрые солдаты. Мабруки назначил нам условия, на которые мы изъявили свое согласие. Будь уверен, что мы исполним свои обязанности верно и добросовестно. — Прекрасно. Все, что вам сказал Мабруки, верно. Шака подал знак своим людям, и все они, как один человек, встали разом и затем поодиночке стали проходить и склоняться перед своим новым господином. Затем молодой вождь взял руку Норбера Мони, к счастью, бывшую в перчатке для защиты от мошек и насекомых, и, склонившись над ней, плюнул на нее. Норбер сначала был крайне изумлен и озадачен таким поступком, но тотчас же сообразил, что негр этим желает выразить свое почтение, что ясно читалось в его ласковых глазах. Поэтому молодой ученый, не подавая вида, насколько ему неприятна эта церемония, с лихвой отплатил своему новому подчиненному той же монетой, засвидетельствовав таким образом тому свое сердечное расположение. При этом радость молодого вождя и всех его соратников достигла высших пределов. «Великий вождь! Великий добрый господин!» — кричали они в неизъяснимом восторге. «Мы всегда с тобой, всегда твои, всегда, всегда!» Когда волнение их немного улеглось, Шака приказал им собрать свое оружие и пожитки, принесенные им с собой, и объявил Норберу, что он и его люди готовы следовать за ним. Все двинулись к селению Тебали. В тот момент, когда они уж подходили, зоркий глаз Мабруки успел заметить чрезвычайное стечение рабочих к палатке Абен-Загри. Полагая, что там происходит опять нечто, чем он был свидетелем, некоторое время тому назад он предложил Норберу Муани сделать небольшой обход и пройти не мимо, а позади палаток селения, чтобы лично убедиться в замыслах этих людей. Муани согласился и, отдав приказ черной страже не трогаться с места, пошел вперед в сопровождении сэра Буцефала. Каково же было его удивление, когда, подойдя ближе к пестрой палатке Абен-Загри, он услышал знакомый голос, который тотчас же признал за голос Костеруса Вагнера, обращающегося на арабском языке к собравшимся здесь людям. Теперь уж молодой ученый достаточно освоился с местным наречием, чтобы свободно понимать то, что говорил оратор этой довольно многочисленной толпе. Сквозь отверстие в ткани палатки Норбер мог ясно видеть перед собой Костеруса Вагнера, обращенного лицом прямо в его сторону, с головой, украшенной высоким белым тюрбаном, неумело драпирующегося в широкий бурнус, равно как и двое приятелей его, Питер Гриффинс и Игнатий Фогель, которых молодой астроном также вскоре заметил замешавшимися в толпе рабочих и также переряженных арабами. «Маловерные!» — восклицал укоризненно оратор. «Таким-то путем вы закрываете себе путь к вечному спасению и вечному блаженству. Вы работаете на неверного Геура, и в день праведного суда пророк отринет вас от лица своего. Разве вы не знаете, чего хочет тот, на кого вы работаете? Он хочет попрать вечные законы природы. Аллах, который дал взойти луне над вашими головами как священный символ своего присутствия среди излюбленных детей своих, последователей Корана, Аллах не простит вам, что вы помогаете этому французу, который в безбожной гордости своей задумал низвести с небес эту священную для всех вас луну, низвести ее с небес на землю, чтобы попрать ее ногами». В толпе послышались возгласы удивления, недоумения и негодования. Костерус Вагнер продолжал свою речь с новыми жалобными воззваниями, но Норбер Муани не стал уже больше слушать его. Он слышал довольно. Крупными шагами он поспешил к тому месту, где оставил свою черную стражу. — Шака, — сказал он, обращаясь к молодому вождю, — ты мне обещал помогать и быть верным. Докажи же теперь, что ты умеешь держать свое обещание. Ты и твои люди должны последовать за мной и отцепить ту палатку, которую видно отсюда, а затем схватить тех, кого я вам укажу.
— Когда господин сказал слово, Шака повинуется ему! — торжественно и в то же время с достоинством ответил молодой негр.
Он подал знак, и черная толпа, собрав оружие тихо и без шума, двинулась вперед, разделившись на две колонны, причем одна из них обошла спереди, а другая сзади палатку Абензаги. Маневр этот был выполнен весьма удачно и затем энергично доведен до конца. 10 минут спустя Костерус Вагнер, Питер Гриффинс и Игнатий Фогель, схваченные и придерживаемые 6 здоровенными неграми, оказались пленниками в руках Норбера Мони, которым они были приведены. В ожидании окончательного решения их судьбы и возможности предоставить обсуждение их низкого поведения Селяна Компани, которая одна могла по праву произнести над ними свой приговор, молодой ученый приказал хорошенько связать их и держать под строгим арестом. Один из бывших плавильных заводов у подножия горы, состоявший из 3 довольно просторных комнат, стал теперь бесполезным вследствие того, что в этом месте стеклянный слой уже достиг назначенных ему пределов. Показался Норберу Муани местом довольно подходящим для временной тюрьмы виновных. Вержиль, назначенный наряду с молодым вождем-начальником или командиром черной стражи, тотчас же позаботился, чтобы у входа были поставлены часовые. Теперь Норбер Муани мог быть, по крайней мере, временно спокоен относительно того, что затевалось в подножии Тебали. Теперь в его распоряжении были силы вполне достаточные, чтобы подавить всякую попытку восстания или бунта. Тем самым он чувствовал себя до известной степени уверенным в успешном окончании задуманного предприятия. Но другого рода забота положительно не давала ему покоя. Если действительно армия Гикса была уничтожена, если Магди двинулся на Хартум, то что должно быть грозить в настоящее время господину Керсену и его милой дочери? Какого рода страшным опасностям должны были они подвергаться ежечасно? Мысль об этом страшно угнетала молодого ученого, мешая ему спать по ночам, преследуя его даже во время его работы, занятий, в продолжении дня. И вдруг он принял решение. «Сэр Буцефал», — сказал он в один прекрасный день баронету, — «не согласились бы вы принять на себя в течение нескольких дней мои обязанности, словом, заменить меня в случае, если бы мне представилась необходимость исполнить одну обязанность, которую я считаю священной? У сэра Буцефала не мелькнуло даже тени недоверия или подозрения при этих словах молодого ученого. Он слишком хорошо знал, какого рода человеком был Норбер Мони. «Располагайте мною, как вам будет угодно», — просто сказал он. «Но в таком случае я оставляю вас здесь на недельку, а сам съезжу в Хартум, чтобы предостеречь наших друзей от грозящей им опасности». «Хорошо», — согласился баронет. И на другой же день, ранним утром, Норбер пустился в путь.